Биллионеры. Программа Евгения Белякова. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Миллионеры». Меня зовут Александра Кочнева. Рядом со мной журналист отдела экономики Евгений Беляков.
Да, коллеги, добрый день. Мы в эфире после длительных майских праздников. Надеюсь, вы их провели очень хорошо. Мы сегодня выходим с очередными советами по тому, как стать успешными и богатыми. И я рад приветствовать в нашей студии Максима Поташова, магистра «Что, где, когда», а параллельно маркетолога, бизнес-тренера, автора бестселлера «Век клиента» и партнера школы бизнеса «Синергия». Добрый день, Максим.
Добрый день.
Начнем, наверное, с нашего традиционного вопроса. Вопрос очень обширный, как сам Максим это отметил. Кто такой Максим – успешный человек?
Действительно, я буду отвечать на этот вопрос долго. Почему? Потому что, прежде всего, нужно определиться с терминами. Да? Когда мы говорим об успехе, надо понять, что такое успех. И еще более важно понять, вообще, по какой шкале мы это меряем. Вот есть такая теория, что, вообще говоря, шкал измерения успеха, их всего пять. Это деньги, самая простая.
И распространенная, может, да, по которой всех меряют.
Не всех. Есть еще не менее, в общем-то, распространенная власть, статус. Да? Mm. Есть такая тоже вполне распространенная вещь, как известность, популярность. Есть четвертая шкала – это безопасность, защищенность, комфорт. Сюда же относятся семейные ценности, потому что они в основном вот этот душевный комфорт человеку и обеспечивают. И пятая шкала – это свобода, независимость, творческая самореализация. Так вот, каждый человек, он осознанно или неосознанно, все равно имеет некий внутренний приоритет. Система приоритетов вот этих пяти ценностей, пяти шкал. И действительно, самореализовавшимся он может быть в том случае, если добивается успеха вот по той шкале, по той ценности, которая для него является главной.
То есть все пять объять невозможно?
Ну, возможно, но все равно какая-то из них будет ведущей, а какие-то второстепенными, никуда от этого не деться. Поэтому я, вот, например, могу измерять по своей шкале. Да? Для меня ключевая пятая. Да, для меня самое главное – это свобода и независимость. И, в общем, не без труда, и потратив на это довольно много лет жизни, я считаю, что я более или менее пришел вот к тому образу жизни, к той жизненной ситуации, когда могу сказать, что по этой шкале себя чувствую хорошо. А все остальные для меня, скажем так, достаточно вторичные. Ну, а для человека с другой системой ценностей, соответственно, и другие условия успеха.
Ну, условно, если у нас по шкале деньги, например, десятка, да, из 10 возможных, а по всем остальным у нас, допустим, 0, да, ну или 1, 2, 3.
Это Скрудж Макдак.
То есть не очень хорошо, да?
Ну, почему? Нет, что ж не очень хорошо. Вот такой человек, он должен четко понимать, что ему в жизни нужно, и стремиться зарабатывать деньги, а потом, собственно, как упомянутый мной персонаж, в них купаться. Просто когда человек четко знает, что ему нужно, то больше вероятность, что он этого добьется.
Ну, есть такая теория баланса, ну, что вроде как человек... А, ну, это мы скорее о счастье, да, не об успешности, а скорее так...
А это очень связанные вещи, очень связанные. Ну, правда, есть такая большая беда в жизни, когда человек неправильно определяет эту систему ценностей для себя, и он многие годы стремится к достижению некой цели, и вот когда он уже ее достигает, дальше происходит, как, по-моему, Бернард Шоу говорил, что в жизни есть две самые страшные вещи. Когда мы не достигаем того, чего хотим, а вторая, когда мы достигаем. Да, и понимаем, что это на самом деле не совсем то, что нам нужно. И вот тут вот как раз со счастьем возникают очень большие сложности.
У вас есть такой интересный тренинг, как технология принятия решения. То есть мы в основном, ну, когда мы хотим чего-то добиться, мы должны принять какое-то решение. И вот как его правильно принимать, потому что от того, как мы расставим эти самые приоритеты, да, условно, будет многое зависеть, да, как, знаете, быстро мы достигнем успеха.
Евгений, я очень не люблю, честно говоря, когда мне предлагают в двух словах выразить идею тренинга, которая обычно продолжается примерно 8 часов. Я обычно от этого отказываюсь и стараюсь этого не делать. Единственное, что могу сказать, что летом выходит моя следующая книжка, она будет называться «Путь решения», и в ней вот более или менее основной алгоритм будет описан.
То есть технологии, на что опираться? На логику, на рассуждение, на факты, на интуицию. Вот женская интуиция знаменитая. Вот на нее можно опираться при принятии решений?
Можно, если она у вас хорошо развита и проверено, что это приносит вам результат, то, конечно, можно и нужно. Но не в любой ситуации, потому что интуиция сопряжена с риском, и, соответственно, она применяется в тех случаях, когда нет возможности найти логически обоснованное доказательное решение.
То есть там, где пожаре, разум бессилен?
На пожаре, в условиях боевых действий, когда просто нет времени и возможности взвесить разные варианты, да, проанализировать и так далее. Вот тут вот помогает интуиция. Когда вы, простой пример, когда вы ведете машину, да, поначалу, когда вы еще неопытный водитель, вы взвешиваете, обдумываете каждое свое действие. На определенном этапе вы уже перестаете вообще задумываться, да, у вас происходит это все интуитивно.
На автомате.
На автомате. Соответственно, интуиция, вообще говоря, это наработанный годами обычно навык принятия решений в определенной узкой области.
Да? То есть все начинается все-таки с логических рассуждений, а потом переходит уже в плоскость.
Практически такое... так, да. Именно поэтому не бывает универсальной интуиции. Интуиция всегда привязана к конкретной области человеческой деятельности.
Это вот что-то, мне сразу это напомнило, вот есть метод слепого печатания на клавиатуре. Сначала нужно уделить этому месяц-два такое постоянного обучения, а потом все действительно происходит на автомате.
Это в любом деле так. Есть такая теория 10 тысяч часов. Да, что для того, чтобы овладеть каким бы то ни было навыком, самым разнообразным, нужно потратить 10 тысяч часов на такое вот
на погружение в это дело.
Совершенно справедливо, на оттачивание мастерства. Классический пример группы Beatles, да, которая была вроде бы одной из многих-многих рок-групп, возникших практически одновременно, но почему-то именно они стали символом своего поколения, символом целого музыкального направления. Почему? Потому что они, прежде чем прославились, они многие годы выступали в каких-то совсем маленьких, прокуренных, тесных клубах за копейки, но набрали те самые 10 тысяч часов, которые стали залогом выдающегося мастерства.
Я сейчас попытался посчитать, 10 тысяч часов – это 5 лет, если по 40 часов в неделю.
Практически так, да.
С ума сойти.
Как стать успешными, как Beatles? Продолжим об этом разговаривать буквально через 4 минуты. Сейчас уйдем на небольшую паузу. Да. Рекламы и новости там.
По крайней мере, я думаю, что вот эти полчаса, которые вы потратите с нашей программы, я думаю, можно их записать в копилку.
Тех 10 тысяч часов.
Да. Я напомню, дорогие друзья, это программа «Миллионеры». Максим Поташов, магистр «Что, где, когда», маркетолог, бизнес-тренер. У нас сегодня в гостях. Говорим о психологии богатых и успешных людей. Оставайтесь с нами. Вернемся через 4 минуты.
Миллионеры. Программа Евгения Белякова.
Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Миллионеры. Программа Евгения Белякова. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. В студии Александра Кочнева. Напротив меня журналист отдела экономики Евгений Беляков. И сегодня у нас в гостях Максим Поташов, магистр игры «Что, где, когда», бизнес-тренер. И говорим мы о том, как стать успешным, богатым и не только.
Как говорится, от пионеров к миллионерам перейдем. Максим, вопрос, наверное, который вам довольно часто задавали. Как связан уровень образования, уровень интеллекта с тем, как успешен человек?
Сложным образом. Вообще говоря, ну вот на Западе сейчас очень популярна теория, что самые успешные люди как раз те, кому тесно в рамках классического стандартного образования. Там многие из них не доучились.
Да? Ну да, все эти истории Марка Цукерберга.
Да, много таких. И, в общем, это где-то правда. И мой опыт скорее подтверждает эту точку зрения в том смысле, что мне много приходилось нанимать людей на работу. И я почти никогда не обращал внимания на то, что у них в CV, в резюме написано в графе образования. По большому счету, есть несколько вузов, которые действительно меня убеждают в чем-то. Не буду их перечислять, да. Говорят, рекламировать нельзя. Но их буквально там по пальцам одной руки. Просто это классические такие вот высшие школы отечественные, где, несмотря на все пертурбации современности, все еще сохранились некоторые традиции и основы. В остальных же случаях, ну и это, кстати, не является гарантией. Вот. Гораздо важнее обучаемость, стремление учиться, а также практический опыт. Тут, правда, возникает серьезный парадокс, что...
Вот где же молодым набраться этого опыта?
Где молодым набраться, да. Ну, проблема как раз заключается в том, что люди, только-только вышедшие из вуза, и они считают очень часто, что диплом о высшем образовании уже дает им основание претендовать на какие-то достаточно высокие, достаточно оплачиваемые позиции. Возьми, я совершенно не согласен. Молодые должны не бояться начинать свой трудовой путь с нижней ступеньки. А человек действительно способный, работоспособный и целеустремленный, ступеньки может проходить очень-очень быстро. Но начинать все равно надо снизу.
Я так понимаю, что вот примеры этих супербогатых людей, да, которые бросили вуз и потом создали свои суперкорпорации, он скорее, ну, не то что исключение из правил, он, ну, такой выборка, как говорят социологи, нерепрезентативная.
Она,
да?
Не то что нерепрезентативная, это есть известное такое когнитивное искажение. Нам в поле зрения попадает, да, один из тысячи, да, бросивших вуз, а остальные 999... Они живут под мостом, возможно, да. Поэтому вот вероятность того, что этот путь приведет к успеху, она не так уж велика. Поэтому, в принципе, все-таки образование вещь, наверное, нужная и полезная. И нет необходимости пытаться тарить какие-то неизведанные тропинки и пути, когда есть, в общем, классическое стандартное скоростное шоссе, по которому можно доехать до цели. Но, еще раз скажу, люди разные, есть индивидуальные просто ситуации, индивидуальные пути.
Ну вот вы заговорили об обучаемости, это значит, что всю жизнь надо продолжать куда-то двигаться, учиться, ходить на курсы повышения квалификации, там, на бизнес-тренинги, например, вот в том числе, например, на ваши. Да. Да? Правильно я понимаю? Читать книги? Как вот это продолжать обучение, развиваться?
Я лично читаю книги, продолжаю это делать постоянно. К сожалению, мне не хватает в последнее время на чтение того, что мне хочется читать, художественной литературы. Но приходится читать очень много профессиональных книжек.
А что вот, ну, понятно, что есть ли какие-то, ну, грубо говоря, базовые дополнительные... То есть понятно, что каждый из нас получает какое-то профильное образование. Ну, потом по этой профессии работает, не знаю, либо строит бизнес на основе своих каких-то компетенций. А есть ли какие-то общие, что ли, вещи, которые должен знать каждый, и это так или иначе добавит ему очков, добавит ему интеллекта, добавит ему кругозора и так далее. Ну, условно, там, английский язык, да, ну, в любом случае, да, какой-то язык нужен. Ну и так далее. То есть вот какие еще базовые знания, на ваш взгляд, должны быть у человека, который, ну, то есть это даст ему возможность стать более успешным?
Ну, английский, наверное, да, никуда от этого не деться. Что же касается всего остального, знаете, там, вспоминая свою молодость, да, и свое образование, я, на самом деле, родному вузу, который считаю лучшим в стране по-прежнему, называется он физтех, извините, уж тут без рекламы не обойтись. Вот, я ему очень благодарен даже не за то, не за те знания, которые я там получил. Потому что, как сказал один мудрый человек, образование – это то, что у нас остается после того, как мы забыли все, чему нас учили. Вот. Так вот, в этом смысле мне как раз повезло, потому что я действительно уже не помню там всю ту математику, физику, которую меня учили. Но мне дали возможность освоить очень важный навык. Навык не бояться вообще никаких задач и самому искать пути их решения. Вот этому физтехи действительно учили. Это одна из важнейших идей и концепций, которые заложены в ту систему физтеха, которую создавали еще Капица, Ландау и другие выдающиеся умы в середине 20 века. Вот эта самостоятельность мышления, умение искать необходимую информацию для поиска путей решения и умение находить нестандартные пути решения задач, это вот то, за что я своему высшему образованию очень сильно обязан и очень сильно благодарен. И своих детей я, кстати, тоже учу в первую очередь мыслить самостоятельно. Не знаю, насколько мне это удается, но вот это вот мне кажется очень важным. И тренинги, которые я провожу, а я, в общем, так или иначе в системе образования много-много лет, несмотря на то, что параллельно и больше занимался каким-то практическим бизнесом, но как-то вот так получилось, что...
Не оставляли преподавательскую деятельность.
Ну, какие-то моменты оставлял, но снова к ней возвращался. Я, прежде всего, пытаюсь дать инструменты какие-то, но что еще важнее, заставить людей задуматься о том, как они действуют в той или иной ситуации, как они принимают решения, как они развивают и используют свою память. Ну, это если не говорить о каких-то таких уже более профессиональных тренингах по маркетингу, продажам и так далее, где тоже есть много о чем стоит задуматься профессионалам в этой области. И с этого, собственно, начинается саморазвитие, когда люди понимают, что что-то они делают не так, где-то не идут в ногу со временем, какими-то инструментами и методами не владеют. Вот если удается такого осознания у них добиться и вызвать интерес к тому, чтобы люди занялись саморазвитием, вот тогда на фоне этой рефлексии и, собственно, те приемы и инструменты, которыми я пытаюсь научить, они работают. А без этого не получается. Потому что, к сожалению, есть такое заблуждение, что вот можно прийти послушать там какую-то лекцию, какой-то тренинг, и за день, два, даже за неделю выйти стать на богатым. Новый уровень. Ну, в конечном итоге стать богатым. Так не получается.
У меня рассылка каждый день приходит. Зарабатываете по 10-15 тысяч каждый день за 15 минут.
Ну, понимаете, тоже попробовать сходить по этой рассылке и вот что-то такое сделать, тоже полезный опыт, на самом деле. Я вообще за то, чтобы люди набивали шишки. Ну, по возможности, не слишком дорого им это обходилось. Но вот, собственно, негативный опыт тоже очень полезная вещь.
Ну, я себе помечаю ваши советы. В общем, никогда не останавливаться в развитии, постоянно к чему-то стремиться, узнавать что-то новое. То есть не получится так, чтобы работать с 9 до 6 и потом спокойно идти отдыхать.
Почему? Получится, получится. Вопрос в том, чего человек хочет добиться в итоге. Я уже говорил, это вот есть четвертая ценность, да? Комфорт, безопасность. Вот этого можно добиться, оставаясь там наемным работником в крупной серьезной компании, надежной, и занимаясь семьей, имея много свободного времени и не очень загружая себе мозг рабочими проблемами. Это прекрасно. Люди могут себя замечательно чувствовать и там, самореализоваться в каких-то хобби и так далее, выпиливание лобзиком.
Но если работать
Почему нет? Если работать не на дядю,
а на себя, то есть если запускать свой бизнес, то о покое можно забыть.
Это точно.
Инструментарий. Вот вы сказали, что вы даете какие-то инструменты, которые можно будет применить. Мы их сможем сегодня хотя бы один или два дать, чтобы и мы их попробовали на предстоящей неделе, и наши слушатели тоже.
Я сейчас подумаю в перерыве. Сложно это, потому что все равно всегда приходится идти от теории к практике. И чтобы стало понятно, о каких инструментах я говорю, нужно час-два потратить на разговоры теории о том, что стоит за ними, иначе это подвешивается в воздухе.
Ну, мы все-таки попробуем дать какие-то практические рекомендации. Я думаю, через несколько минут, я напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Максим Поташов, магистр «Что, где, когда». Я думаю, что вы следили за перипетиями этой игры на Первом канале. Ну, а кроме того, Максим является маркетологом и бизнес-тренером, а также автором бестселлера «Век клиента». Это программа «Миллионеры». Мы вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Миллионеры. Программа Евгения Белякова.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Миллионеры. Программа Евгения Белякова. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжается программа «Миллионеры». Евгений Беляков, Александр Кочнева и Максим Поташов у нас сегодня в студии. Мы продолжаем разговаривать о том, как внедрить в себя мышление богатых людей.
Я упорно иду к своей цели стать богатым человеком. Для этого мне нужны практические советы. Ну, самый главный вопрос, конечно, для меня всегда это, где взять мотивацию. Вот я встаю утром, я, конечно, иногда помню, что мне надо стать сегодня богаче, успешнее, в чем-то лучше, там, как-то себя проявить на работе. Иногда об этом забываю. Иногда в какой-то суматохе.
Еда там в холодильнике есть, да. Вроде, зачем, да?
Иногда становится лень. Вот самый главный вопрос, наверное, как бороться с ленью, как не забывать о том, что ты идешь к своей цели.
Ну и какие-нибудь тренинги проходишь, не знаю, книжки читаешь, там все куча полезных советов, а потом начинается страничка, где тебе предлагают сделать какие-то упражнения. Так лень нападает, честно скажу.
На самом деле, это два разных вопроса, вообще говоря. Первый вопрос касается того, как вообще выбрать для себя мотивацию, установить цель и ее достичь. И вообще, в принципе, есть два подхода разных. Подход западный, когда человек четко знает, к какой цели он идет, и старается достичь ее максимально прямым путем, прямым маршрутом. Если возникают на пути препятствия, они сносятся, пробиваются головой стены, и вот, значит...
То есть устанавливаются четкие сроки. Если я хочу конкретную должность там выше, я устанавливаю себе сроки для повышения.
Как-то
вот это
так,
западная,
да,
модель.
Это западная модель. Восточная модель немножко другая. Она заключается в том, чтобы из возможных течений, да, в реке, то есть не пытаться против течения двигаться к своей цели на том берегу, да, который ты себе назначил, а двигаться по течению, но выбирать те направления, которые более или менее близки к тому направлению, которое вот кажется тебе правильным. Пусть и не совпадая с ним в точности. Да? То есть, по сути, это означает не пропускать мимо внимания открывающиеся возможности, которых всегда очень много, просто мы их часто не видим. И главное тут это именно внимание, это вот заточенность на то, чтобы эти возможности видеть. Мне лично, кстати, ближе второй путь. Я
необычный.
Склонен, да, к гибкому целеполаганию. И много раз в жизни менял и направление, и области деятельности. Но как-то так всегда получалось, что эти шаги, они всегда продвигали меня вперед к тому, к чему я вот стратегически пытаюсь прийти.
То есть это больше интуиция? Ну, такая.
Ну, в том числе, да, и интуитивно, потому что действительно бывает, нас не хватает, к сожалению, вот логических счетных способностей для того, чтобы взвесить, если вариантов много, взвесить все плюсы и минусы и объективно из них выбрать. Тут как раз интуиция часто приходит на помощь. Вот вторая часть вопроса касается
это
того...
Это про лень.
Вот это про лень будет сейчас, да. Я как человек очень ленивый, я, в общем, знаю, о чем говорю. Ну, во-первых, надо сказать, что лень, она все-таки двигатель прогресса. Да, это не зря сказано. И считается, что там большинство выдающихся изобретений там, начиная с колеса, их сделали очень ленивые.
Заканчивая пультом для телевизора.
Сделали очень ленивые люди, да. И пульт тоже. То есть люди, которые пытались облегчить себе тяжелую физическую работу, сделать жизнь комфортнее, удобнее, с минимум усилий, да, это именно люди ленивые, естественно. Поэтому такое у меня отношение к лени двойственное. С другой стороны, в практической жизни действительно часто приходится себя заставлять что-то делать, и часто это сложно. Я использую вообще такой простой прием. Прием вознаграждения за малые дела. Да, условно говоря, вот так получилось, я примерно за год написал 3 книжки, впервые в жизни всерьез за это взялся, вот, и это было тяжело для меня, действительно. Я придумал себе такую схему, что писать понемножку, по одной странице, и вот после того, как я страницы написал, я могу себе позволить заняться чем-то, чем не хочется заняться, там, не знаю, посмотреть следующую серию сериала, прочесть там пару глав книги, которую я сейчас читаю, там, не знаю, поиграть в какую-то компьютерную игру. Но пока я вот страницу не напишу, я себе этого не позволяю. Получается достаточно эффективно, потому что и страница пишется быстрее, потому что хочется это как можно быстрее закончить и перейти.
Ну, надо будет самоограничивать себя, потому что вы полстранички, например, написали, думаете, ну, вот чуть-чуть, а потом еще полстранички напишу.
Нет,
ну,
тут все-таки нужно себя не обманывать. Да,
быть вот честным с собой.
Хотя бы себя-то все-таки можно не обманывать, да, и договориться четко, что вот действуем мы с собой так и не иначе.
А как вот про лень, такой, кстати, надо будет записать этот инструментарий, такое хорошее вознаграждение. А что касается памяти, развития, ну, часто нам требуют сохранить какие-то... Понятно, что в интернете все есть, но в любом случае нужно обладать каким-то массивом информации в голове. Ну, не знаю, ну, тот же язык, например, нужно же все-таки как-то...
Ну, вы вот
Google
много
Translate
знаете,
не поможет.
Раз магистр.
Вообще никакой связи. Знание к игре, что никогда да, вообще не имеет да. никакого отношения, даже близко. Классическое заблуждение. Знаете, какая история? Ну, язык – это вообще особое дело. И, кстати, там важнее врожденные способности. И даже музыкальный слух, как мне кажется, чем именно развитая память. Память как таковая, она нужна в очень немногих областях человеческой деятельности, скажем честно. Вот я примерно две знаю. Медицина и юриспруденция. Где действительно необходимо хранить в памяти много всякой информации, просто потому что не всегда есть возможность, есть время на то, чтобы ее при необходимости отыскать. Ну и просто в процессе обучения там действительно приходится заучивать какие-то большие объемы информации и, собственно, доносить ее до стола экзаменатора, хотя бы так. В подавляющем большинстве других областей человеческой деятельности в сегодняшний день хранить в памяти много данных, много информации просто не нужно. Гораздо более важны сейчас навыки именно поиска информации, что еще важнее, фильтрации той информации, которая является мусором практически. Да? Вот этому, кстати, тоже у меня посвящен один из тренингов. Он посвящен как раз современным методам работы с информацией. Дальше вдаваться в это не буду. Вот. А что касается... Да, поэтому еще раз хочу сказать, что память довольно сильно переоценивают. И вот есть много всяких тренингов, именно посвященных развитию памяти, там всякие мнемонические подходы, там пресловутые эти чертоги разума и так далее. Я могу про это долго рассказывать, потому что, естественно, занимался этой темой, изучал. Не хочу уходить в критику всех этих вещей. Скажу, что это, еще раз, это нужно в достаточно специфических ситуациях, когда нужно быстро запомнить большой объем информации, а потом также быстро ее забыть.
Тогда, наверное, вопрос про мышление, да, скорее. Как развивать, ну, не знаю, аналитическое мышление или, ну, условно, как прокачивать свои мозги? То есть мы знаем, есть физическая зарядка. Подняли руки вверх, опустили руки вверх, отжались, не знаю, присели и так далее.
В этом смысле мозг – это тоже мышца, конечно, нуждается в постоянном упражнении, но я бы сказал все-таки не об аналитических способностях. Это немножко другая история, достаточно непростая. Просто не успеем сейчас быстро про это поговорить. А вот гибкость мышления, да, и, я бы сказал, активность мозга, она, конечно, нуждается в подпитке и зарядке, и с точки зрения общего здоровья это тоже очень важно, потому что вот есть такие исследования западные, что, скажем, болезнь Альцгеймера, она гораздо в меньшей степени угрожает людям, которые занимаются постоянным интеллектуальным тренингом. Совершенно конкретным, сейчас скажу, каким. Это очень простая вещь.
У нас две минуты, да,
буквально. Да, вот за две минуты как раз скажу, что именно для этого человечество придумало интеллектуальные игры.
Я бы сказал,
интеллектуальные эвристические игры, самые разные причем. Это и шахматы, и шашки, и нарды, и разнообразные карточные игры, требующие действительно комбинаторных способностей, мышления. Это у меня еще есть одна такая должность, не названная вами, президент Федерации спортивного бриджа России. Вот как раз эти исследования.
Карточная игра, где нужны мозги.
Да, эти исследования касались людей, которые занимаются спортивным бриджем, и многие из них там до 90 лет сохраняют остроту мышления. Поэтому, ну, я еще раз скажу, тут не важно, какая именно игра, их много.
Ну, главное, не танки, да?
И моя любимая игра, что никогда тоже. И некоторые, кстати, стратегические компьютерные игры тоже вполне в этом смысле работают. Важно мозг действительно периодически нагружать какими-то вот комбинаторными, в первую очередь, и тактическими задачами.
Как часто? Каждый день?
Каждый день, да. По возможности каждый день.
По полчаса?
Ну, это уже индивидуально.
Полчаса, а потом награждение, пироженка.
Нет, вот вы знаете, вот награждением должно быть именно это. Вот, если человек не получает удовольствие от этого процесса,
то это работать плохо. Это не станет.
Это плохо, да.
Понятно.
Ну, у тебя последний вопрос, Саш, твой. Как выйти замуж за миллионера?
Как выйти замуж за миллионера?
Нет, это, на самом деле, согласно известному анекдоту, вопрос должен не так ставиться. Как стать женой миллионера? Ответ известен. Стать женой миллиардера, а через некоторое время он станет миллионером. Вот. А как выйти замуж за миллионера? Это тоже очень просто. Заходите в раздевалку, например, «Зенита». И выбираете любого.
Главное, да, найти ключик к раздевалке.
Такого решения мне еще не предлагали. Спасибо вам большое.
Да. Спасибо, Максим. Я напомню, дорогие друзья, это была программа «Миллионеры», радио «Комсомольская правда». Максим Поташов, магистр «Что, где, когда», маркетолог, бизнес-тренер, автор бестселлера «Век клиента» и партнер школы бизнеса «Синергия» был у нас в гостях.
Спасибо вам за этот разговор.
Да, спасибо вам.
Приходите обязательно еще, а следующую программу слушайте в следующий понедельник ровно в 3 часа дня.
Миллионеры. Программа Евгения Белякова.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.